В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня 1 августа. У микрофона Олег Куса. Слушайте нашей программе. Дефолт за океаном отменяется.
Самое важное, он позволит нам избежать дефолта и покончить с кризисом.
Резолюция американского сената вызвала нервную реакцию Москвы.
Замминистра иностранных дел не скрывает, что принятие резолюции – это очередной щелчок по лбу российским коллегам.
Предвыборный цхинвальский кризис.
Срыв выборов президента – это государственное преступление. Вы должны это понять.
Итоги патриаршего визита на Украину.
Предстоятеля грузинской православной церкви Илию II встречают на родине как триумфатора.
Почем сегодня в Грузии телевышки?
Ну, честно говоря, всем очень неприятно и больно, что в Грузии все продалось.
Московский поезд доехал и до Сухуми.
В основном где-то 80% отдыхающих. В основном Гаграх там выходят и Афоне.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
В главных новостях. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны. Европейский Союз ужесточил санкции против режима Башара Асада. На границе между Израилем и Ливаном сегодня произошла перестрелка. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренности о повышении лимита задолженности страны, что необходимо для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Барак Обама. Соглашение, разработанное совместно демократами и республиканцами при участии администрации, должно быть одобрено обеими палатами Конгресса. Спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер, уже заявил, что голосование должно пройти как можно скорее.
Дело еще не сделано. Хотелось бы призвать членов обеих партий в Конгрессе поддержать соглашение. Это позволит нам избежать дефолта, платить по счетам. Это позволит начать разумным образом снижать бюджетный дефицит. Это позволит нам добиваться создания новых рабочих мест, повышения заработной платы и ускорения роста экономики.
Сказал Барак Обама. Если соглашение не будет одобрено, во вторник Соединенные Штаты будут вынуждены объявить дефолт. В Сирии по меньшей мере 8 человек погибли сегодня при разгоне силами безопасности антиправительственных акций. Как сообщили сирийские гражданские активисты, 6 человек были убиты в пригороде города Хама, где в воскресенье погибли 97 демонстрантов. Еще 2 человека погибли в городах Дейр-Аз-Зур на востоке страны и Албу-Камал около границы с Ираком. В ночь на понедельник в нескольких районах Сирии произошли демонстрации солидарности с жителями города Хама. Минувшие выходные в результате военных и полицейских рейдов против участников акций протеста в городе Хама и других населенных пунктах погибли 140 гражданских лиц.
Эхо Кавказа. Новости.
События минувших выходных в Сирии, где в результате действия правительственных сил погибли гражданские лица, вызвали глубокое возмущение в Европейском Союзе. В понедельник ЕС ужесточил санкции против режима Башара Асада, передает Виктор Анучко.
Совет министров иностранных дел ЕС принял это решение без заседания. Речь идет о 5 представителях официального Дамаска, чьи имена добавляются к черному списку и будут опубликованы Евросоюзом во вторник. Им запрещается въезд на территорию Европейского Союза, а банковские активы этих лиц в Европе будут заморожены. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон отметила, что в Сирии растут масштабы массовых арестов и убийств гражданских лиц. Она особенно подчеркнула расправы, учиненные армией накануне праздника Рамадан. По ее мнению, это говорит о лживости обещаний сирийского руководства провести в стране демократические реформы. Выступая на брифинге в Брюсселе, официальный представитель Еврокомиссии Майкл Манн заявил. Наша политика санкций будет продолжаться. Это уже 4-е такое решение. Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
У побережья итальянского острова Лампедуза на борту судна, направлявшегося из Ливии, были обнаружены тела 25 беженцев. По словам итальянских властей, все тела находились в машинном отделении. Причина смерти людей пока не установлена, однако предполагают, что они задохнулись от выхлопных газов. На борту судна, плывшего из Ливии, находились 296 человек. Согласно некоторым сообщениям, когда набившиеся в машинное отделение пассажиры стали задыхаться и попытались выйти на палубу, другие беженцы затолкали их обратно, поскольку судно было переполнено. С января этого года на Лампедузу прибыли уже 33 тысячи ливийских беженцев. Ущерб от смерча, прошедшего в воскресенье в российском городе Благовещенск Амурской области, по предварительным данным, оценивается 80 миллионов рублей, передает из Благовещенска Антон Лузгин.
Смерч прошелся по восточным и северным районам города. Наиболее сильно пострадал Благовещенский авторынок. Сметены десятки торговых павильонов, 150 машин либо уже не подлежат восстановлению, либо нуждаются в серьезном ремонте. Повезло в том, что вечером на авторынке практически никого не было, иначе больших жертв избежать было бы невозможно, говорят очевидцы.
Пришли на авторынок в шоковом состоянии. Все переломано, локти перевернуты. Встретил много знакомых на авторынке, у которых машина разбила.
Большое количество обрушений. Фуры, тягачи, их с одной части Новотроицкого шоссе перекинуло на другую часть.
Полиция задержала нескольких мародеров, которые проникли в развороченные киоски или пытались украсть документы с поврежденных машин. Губернатор Приамурья Олег Кожемяка сегодня встретился с пострадавшими предпринимателями и заявил, что правительство области оперативно будет рассматривать вопрос о компенсации ущерба в размере 70%. Разумеется, речь не идет о каждом выбитом стекле, заявил глава региона, иначе к нам прибежит весь город. Антон Лузгин для Радио Свобода. Благовещенск.
На север Ирака прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Майк Маллен. Адмирал прилетел на американскую военную базу под Мосулом после двухдневного визита в Афганистан. В Ираке находится около 47 тысяч американских солдат, которые должны быть выведены из страны к концу этого года, согласно двустороннему пакту о безопасности.
С новостями дня, Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 7 минут. Переходим к главным темам нашего выпуска. Пошли последние сутки до возможного наступления технического дефолта США. Но это в том случае, если Конгресс за это время не поднимет потолок государственного долга. Белый дом и партийные лидеры в Конгрессе объявили о кардинальном сближении позиций в дискуссии вокруг этой проблемы. Сегодня звучат уже оптимистические прогнозы. Слово моему коллеге в Нью-Йорке Алану Давыдову.
В своем неожиданном выступлении в воскресенье вечером президент Обама сообщил, что достиг с лидерами в Конгрессе принципиального согласия о выработке законодательного пакета, который, наряду с поднятием потолка государственного долга, позволит сократить государственные расходы и обеспечит гарантии дальнейшего сокращения бюджетного дефицита. Сделке еще предстоит пройти через голосование законодателей, но известие о ней принесло некоторое облегчение на мировых рынках, пристально следящих за острой межпартийной дискуссией на капиталистском рынке. Холме, длительное отсутствие консенсуса, в которой грозит тяжелыми последствиями для экономики США и всего мира. Тем не менее, пока неизвестно, встретит ли план достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса. Президент Обама изложил некоторые основные черты достигнутой договоренности. Первая часть этого соглашения направлена на сокращение примерно $1 триллиона государственных расходов в течение следующих 10 лет. Это те сокращения, на которые обе партии были согласны с самого начала дискуссии. В результате будет достигнут самый низкий уровень ежегодных внутренних расходов со времен, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Но этот уровень все же позволит нам вкладывать средства в создание новых рабочих мест в таких сферах, как образование и исследования. Мы также позаботились о том, чтобы эти сокращения не были настолько резкими, чтобы тормозить развитие нашей пока нестабильной экономики.
drag on a fragile economy.
В эту смету заложено и 350-миллиардное урезание бюджета Пентагона в течение десятилетия. Это будет первое сокращение оборонных расходов США, начиная с 90-х годов. Согласно двухпартийной договоренности, потолок государственного долга, составляющий ныне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, будет поднят по меньшей мере на 2 триллиона 100 миллиардов долларов, после чего он будет заморожен до 2013 года. Барак Обама еще раз подтвердил, что, несмотря на возражения некоторых республиканцев, он настаивает на упразднении налоговых льгот для самых состоятельных американцев и крупнейших корпораций. С другой стороны, сказал президент, несмотря на возражения ряда своих однопартийцев, он согласен с необходимостью умеренной корректировки расходов на социальные программы. Вот почему так важна вторая часть достигнутого соглашения. В ней говорится о создании в Конгрессе двухпартийного комитета, который к ноябрю должен будет представить предложение по дальнейшему сокращению бюджетного дефицита с последующим голосованием. На той стадии все будет обсуждаться в полном объеме. Предполагается, что упомянутые президентом Обамой ноябрьские предложения двухпартийного комитета должны будут обеспечить дополнительное сокращение бюджетного дефицита на 1,5 триллиона долларов. Барак Обама признал, что изложенный им план не идеален, но в данный момент речь идет о необходимости принять самые трудные решения, которые касаются реформы программ социальной защиты и системы налогообложения. Что самое важное, он позволит нам избежать дефолта и покончить с кризисом, который вашингтонские политики навязали остальной Америке. Он также предохранит нас от подобного кризиса через 6, 8 или 12 месяцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В конце прошлой недели Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой Абхазия и Южная Осетия названы грузинскими регионами, оккупированными Россией. О реакции на принятие документа расскажет Олеся Вартанян.
Принятие этой резолюции в Грузии ждали с особым нетерпением. На ее продвижение на всех уровнях американского Конгресса грузинские власти потратили больше года. Главное достоинство этого документа, считают в Тбилиси, в том, что это первая резолюция, принятая Верхней палатой американского законодательного органа, в которой присутствие России в Абхазии и Южной Осетии квалифицирована как оккупация грузинских регионов. В резолюции содержится призыв к России вывести свои войска на позиции до августа 2008 года, а также позволить международным наблюдателям осуществлять мониторинг в конфликтных регионах. Принятие такой резолюции Сенатом США стало своего рода символом для грузинских властей. Дело в том, что именно этот законодательный орган в середине 40-х годов прошлого века регулярно принимал резолюции об оккупации балтийских стран Советским Союзом. Это помогло им освободиться, объясняют грузинские идеологи, в надежде, что механизм окажется столь же эффективен и в отношении Абхазии и Южной Осетии. Замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе не скрывает, что принятие резолюции – это очередной щелчок по лбу российским коллегам.
Россия пытается всеми методами бороться с нами на международной арене, в том числе подрывая наши суверенитеты и территориальную целостность, и укрепляя это как бы международными правовыми аргументами. А мы пытаемся с нашими партнерами, с нашими друзьями противостоять этому процессу. И вот такие резолюции, и все эти резолюции, которые поддерживают наш суверенитет, и резолюции, которые высказывают по поводу того, что Россия оккупировала наши территории, это, они как раз являются контршагами на вот эти попытки России.
Капанадзе отмечает, что хотя резолюция носит лишь рекомендательный характер, она на перспективу, вне зависимости от того, кто станет хозяином в Белом доме, фиксирует неизменность политики США в отношении Абхазии и Южной Осетии. А вот российские дипломаты уверены, что никаких долгосрочных последствий не будет. Александр Лукашевич, официальный представитель российского МИД, сказал сегодня журналистам, что эта резолюция оставляет впечатление заезженной пластинки. Он отверг все претензии американских сенаторов.
Утверждение о том, что Абхазия и Южная Осетия якобы оккупированы Российской Федерацией, не имеют под собой ни фактических, ни правовых оснований. Заявления же американских сенаторов на этот счет свидетельствуют либо о безграмотности в сфере международного права, либо о полном пренебрежении реальными фактами. Все это убедительно показывает, что данная резолюция не более чем пиаровское упражнение, предпринятое для того, чтобы отметиться по грузинскому сюжету.
Кроме призывов к России, в резолюции содержится обращение и к де-факто властям Абхазии и Южной Осетии. Сенат США призывает Сухуми и Схимвали допустить на подконтрольные им территории международные организации и позволить грузинским беженцам вернуться в свои дома. Советник де-факто президента Абхазии по вопросам внешней политики Вячеслав Чирикба говорит, что любые рекомендации резолюции теряют всякий смысл, так как при подготовке документа не было учтено мнение жителей самой Абхазии.
В эвакуационном режиме должна эвакуационная сила управлять страной. У нас страны нет, у нас управляет страной выбранный парламент и президент выбранный. Поэтому это является лишь политическим таким лозунгом для того, чтобы добиться политической цели.
Чирикба надеется, что никаких практических последствий принятия резолюции иметь не будет. Единственное осложнение, которое, по его мнению, может возникнуть, это введение более жестких ограничений на выдачу американских виз для жителей Абхазии. Но в отличие от схожих резолюций, принятых в Европейском парламенте, подобная рекомендация в документе американского Сената не прописана. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эту же тему продолжит министр иностранных дел самопроглашенной республики Абхазия Максим Гвинджа. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Сейчас происходят такие события, которые имеют непосредственное отношение к Абхазии. Сегодня одна из главных тем в нашем эфире – это резолюция Сената Соединенных Штатов Америки по ситуации в Грузии, в которой, в частности, Абхазия называется оккупированной территорией. Вы могли бы прокомментировать эту резолюцию?
Честно говоря, мы уже устали комментировать такого рода резолюции и заявления. Госдепа США были уже неоднократно. Мы считаем это просто необдуманной эмоциональной выходкой. Во-первых, сам термин «оккупация» не соответствует тому, что происходит в Абхазии. Если Абхазия оккупирована Россией, то кем Абхазия была тогда оккупирована до 2008 года? Что тогда было? А какая Абхазия была страна тогда? Завтра могут появиться какие-то новые идеи в Грузии, и они будут озвучиваться Сенатом США. Я им вообще никак не рассматриваю эту резолюцию. Это просто глупый пиар-ход, который был сделан на фоне вот такого большого экономического кризиса в США, который, кстати, угрожает всему остальному миру. Лучше бы и сенаторам заняться тем, чтобы наладить экономику своей страны, чем делать такие глупые заявления.
Как вы считаете, могут быть какие-то последствия?
Да никаких последствий у этих резолюций быть не может. Это давно уже происходит. И, знаете, это не первые резолюции, были уже до этого и другие. Я думаю, что просто США, разбрасываясь такими терминами, я имею в виду Сенат США, разбрасываясь такими терминами, должны их обосновывать. Это неинтересно, как с точки зрения международного права они могут обосновать термин «оккупированная территория» по отношению к Абхазии. И как они в таком же случае будут обосновывать свое присутствие, свое военное присутствие в других странах? Если следовать их логике, то каждая страна, где находится база США, является оккупированной.
Еще один вопрос, он тоже касается международных дел. Казалось бы, это может быть не очень громкое событие, что команду КВН фактически не пустили в Юрмалу, но это можно рассматривать именно в каком-то комплексе действий по международной изоляции.
Да это не первый случай. Не только команду КВН, но и больных при смерти людей, которые оплатили свое лечение в дорогих клиниках Европы, их тоже не пускали, давали шенгенскую визу. Несмотря на то, что они обращались в посольство, вот, как в случае с нашей командой КВН, они, естественно, не обращались в посольство Латвии с абхазскими загранпаспортами. Они представляли свои российские паспорта, в которых уже стояли визы и Латвии, и других шенгенских стран, и, кажется, и Соединенных Штатов там есть визы. Вот, Латвия не дала им визу на основании того, что между Латвией и Грузией есть договоренность о том, чтобы не впускать в Латвию, не давать визы жителям Абхазии, которые используют российские паспорта. Другими словами, наши граждане нуждают, чтобы мы ехали в Грузию и получали нейтральные паспорта. Это такая практика балтийских стран. Вот в Грузии давайте вот такие паспорта пришельцев, да, или как они называются, паспорта без гражданства. Это просто очередная такая выходка, фарс, который заключается в том, что жители Абхазии, которые путешествуют в Латвию, например, да, с российскими загранпаспортами, они не смогут получать визу.
Максим, вам не кажется, что вот как-то растет давление в этом направлении? Что
давление давно растет. Больше. США арестовывает наши платежи. США практически замораживает многие наши счета. Давление растет. Я не знаю, к чему стремятся западные страны. Очевидно, они выполняют чей-то заказ. Но явно не грузинский заказ. Мы думаем, что в Грузии есть такое влияние, чтобы заставлять страны вести себя так необдуманно, так открыто, враждебно выступать против простых людей. Ведь команда КВН – это просто команда КВН. Другие люди, которые там студенты, едут на учебу, это просто люди, которые едут на учебу. Я думаю, конечно, это явная просто открытая политика давления. Но к чему они стремятся, на что они надеются? Мы уже пережили самое страшное и сильное давление в прошлом. То, что происходит сейчас, нас никак не может напугать. Неужели они думают, что таким способом они могут нас заставить вернуться в состав Грузии? Неужели кто-то вообще реалистично смотрит на такие перспективы?
Это был министр иностранных дел самопроглашенной республики Абхазии Максим Гвинджа. С ним беседовал Демис Паландов. А наш корреспондент Алан Парастаев пообщался на эту же тему с экспертом из США, специалистом по Кавказу Валерием Дзуцевым. Дзуцев полагает, что резолюция американского сената адресована Москве, а не Сухуми и Цхинвали. Получается предвестник похолодания.
Первый вопрос, Валерий. Почему именно сейчас? Какова подоплека, кроме того, что сказано официально в этой резолюции?
Связано это, скорее всего, с общим недовольством в Америке по поводу отношений с Россией. И мне кажется, что это один из эпизодов определенного противостояния между США и Россией, которое начинается после политики так называемой перезагрузки. Там целый ряд вещей, которые вызывают недовольство. Ну и в частности, конечно, вот этот последний скандал по взрывам в Тбилиси, которые, судя по всему, были организованы, ну, по крайней мере, так считают, в Соединенных Штатах при помощи российских спецслужб.
А можно ли говорить, что сегодня Южная Осетия опять рискует быть на острие атаки, которая предполагается со стороны Соединенных Штатов?
Я думаю, риск небольшой, несмотря на то, что я сказал. Почему? Потому что в Соединенных Штатах, помимо всего прочего, есть также понимание того, что этот вопрос Южной Осетии, Абхазии, в отношениях между США и Россией, он занимает довольно скромное небольшое место. Это резолюция сената, она говорит о том, что возможно какая-то активизация в дипломатической сфере.
Алан Парастаев беседовал с политологом из США, живущим специалистом по Кавказу Валерием Дзуцевым.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
К другой теме нашего выпуска. Президентские выборы де-факто Республики Южная Осетия должны состояться в ноябре нынешнего года, но их дата еще не определена. К тому же возникла проблема с утверждением нового состава Центральной избирательной комиссии, в то время как полномочия старого ее состава истекают в конце нынешнего месяца. На теме работала моя коллега в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Проблема формирования новой Центральной избирательной комиссии, обязанностью которой является проведение президентских выборов, расколола Юго-Осетинский парламент. Депутаты должны были на прошлой неделе обсудить эту проблему, но большая их часть просто не пришла на сессию. Председатель парламента Станислав Кочиев назвал эти действия заговором, направленным на срыв президентских выборов. Их невозможно будет провести без нового ЦИКа, который, согласно закону, должен быть утвержден не менее чем за 70 дней до даты голосования. Правовая коллизия может привести к отмене выборов, что также противоречит Конституции Южной Осетии. Глава парламента Станислав Кочиев сделал по этому поводу заявление. Из-за недавно перенесенного инсульта Кочиеву было трудно говорить, и ему помогала начальник правового управления парламента Зита Бисаева.
Срыв выборов президента – это государственное преступление. Мы должны это понять. И так и должны оценить действия вот этих депутатов.
Вы правы были, Станислав Яковлевич, когда заявили о том, чтобы все-таки возобновить процедуру отзыва депутатов. Потому что действительно депутаты многие не представляют интересы народа и тем более государства.
Где они сидят и что говорится об этом, они понятия не имеют. Вот эти люди, они должны быть депутатами, мне скажите. А? Катастрофа у нас во всех отношениях.
Говорил глава парламента Станислав Кочиев. Была создана временная комиссия по урегулированию правовых коллизий, связанных с противоречиями избирательного законодательства Южной Осетии, но и ее работа под угрозой. Станислав Кочиев надеется, что выход из правового тупика он сможет отыскать вместе с президентом Эдуардом Кокойте. Встреча президента и спикера намечена на ближайшие дни, но точная дата еще не названа. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Эту тему мы продолжим обсуждать в прямом эфире с нашим гостем, с Вячеславом Габозовым, лидером партии ФДБСТ «Отечество». Он находится в Схинвале. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер, Олег.
Катастрофа во всех отношениях, говорит спикер Кочиев. Вы тоже так думаете об этой ситуации?
Ну, я бы не стал употреблять такие сильные выражения, хотя, честно говоря, вот ситуация, которая складывается даже еще в преддверии начала предвыборной кампании, конечно, вызывает очень серьезные опасения, потому что, вы знаете, были вот эти известные события в парламенте, вот эта непонятная инициатива с третьим референдумом на третьем сроке, события в парламенте, теперь вот было постановление парламента, значит, о формировании Центральной избирательной комиссии, назначении своей части. Кстати говоря, незаконное постановление, тут надо четко сказать, потому что согласно Конституционному закону о гарантиях избирательных прав, значит, парламент обязан был назначить членов ЦИК, то есть свою часть членов ЦИК, из числа тех кандидатов, которые выдвинуты партиями, общественными организациями, собраниями избирателей, причем от каждой партии не больше одного. Они взяли и поделили, так сказать, три партии, которые в парламенте, просто-напросто поделили, вопреки закону, вот эти семь мест. Другой вопрос, что и отмена этого постановления, в общем-то, не назовешь более законной, чем, так сказать, принятие этого постановления. Так что, я думаю, тут ситуация сложилась, потому что определенные эгоистичные интересы двух ветвей власти, исполнительной и законодательной, вступили в противоречие. Вместо того, чтобы искать путь правовой из этой ситуации, причем искать именно, вот, я заявил президент о том, что надо вести широкий диалог, в том числе и с оппозицией, вот вместо того, чтобы искать выход из этого пути, в том числе и в вопросе формирования ЦИК, в диалоге с оппозицией, потому что мы считаем, что оппозиционные представители в обязательном порядке должны быть представлены в ЦИК, в том числе и от нашей оппозиционной партии, вместо этого они вот разыгрывают вот эти непонятные, не совсем понятные, скажем, движения. Такое впечатление, что социальное нагнетание напряженности в преддверии кампании выгодно что одной, что другой стороне, потому что там в хаосе, видимо, легче свои какие-то узкополитические интересы достигать.
Как вы считаете, Вячеслав, все-таки есть правовой выход из этой ситуации?
Да, безусловно, там есть очень четкий правовой выход на самом деле. Значит. И надо просто сформировать Центральную избирательную комиссию, проведя перед этим спокойно, так сказать, типа совещание или консультации со всеми общественно-политическими силами, которые есть в Южно-Осетии, включая оппозицию. И все, и действовать строго по закону. То есть 7 человек назначает президент республики из числа тех кандидатов, которые ему предложат партии, общественные организации, в том числе оппозиционные, я обязательно подчеркиваю. 7 назначает парламент по той же схеме. Председателя предлагает президент. Вот я уже это говорил, могу еще раз, не раз говорил, уже еще раз могу повторить, что было бы очень желательно, чтобы председателем Центральной избирательной комиссии была предложена кандидатура человека, которому в Южной Осетии более-менее доверяет большинство людей. Потому что прежний председатель ЦИК, нынешний вернее, она запомнилась только тем, что умудрилась ни одни выборы не провести без скандалов. Вот этих скандалов нам не нужно. Поэтому, конечно, нужна кандидатура человека, которому доверяют, честность и порядочность, которого верят основные общественно-политические силы. И все, надо сформировать ЦИК, назначить выборы и, наконец, спокойно провести эти президентские выборы. И не нагнетать напряженность вокруг того, чего, в общем, можно избежать.
Вячеслав, у нас есть еще минутка, и я вам хочу задать другой вопрос. Вот недавно пришла информация по линии российских агентств о том, что премьер-министр Владимир Путин посетил Селигер, и на вопрос участников этого лагеря о возможном присоединении Южной Осетии к России премьер-министр ответил: будущее будет зависеть от самого осетинского народа. Вот такое немножко интересное такое-то заявление. Как вы его прокомментируете?
Ну, в принципе, Владимир Владимирович Путин прав. На самом деле, будущее Южной Осетии будет решать исключительно народ Южной Осетии. Я с этим согласен. И я думаю, что я уже не раз высказывал свое мнение. Мое личное мнение, так сказать, как политика, как человека, то я думаю, что будущее Южной Осетии – это независимое государство, находящееся в стратегическом союзе с Россией. Не думаю, что, так сказать, в обозримом будущем или там дальше, возможно, присоединение Южной Осетии к Российской Федерации. Сам я не считаю, что это лучший вариант. Я думаю, что лучший вариант – это построить нормальное независимое государство в Южной Осетии.
Ну, такое ощущение, что вот этим ответом премьер-министр допустил и другой вариант присоединения, да? Вот есть такое ощущение?
Не думаю. Я думаю, премьер-министр просто был абсолютно корректен, значит, отдав решение этого вопроса, так сказать, для народа Южной Осетии. На самом-то деле премьер-министр не может решать за Южную Осетию, он не может сказать, да, Южная Осетия присоединится или нет, Южная Осетия остается независимой. Я бы сказал, что если вот последовал один из этих ответов, то вот тут бы я посчитал его не совсем корректным, потому что все-таки, я же говорю, судьбу Южной Осетии должен определить безусловно народ Южной Осетии.
Спасибо большое. У нас в прямом эфире был лидер партии ФДБ Отечества Вячеслав Габозов по телефону из Схинвали. Я напомню, что в Схинвали, в Сухуми и в Тбилиси сейчас 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей с новостями дня. Любовь Баматова.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в понедельник заявили о депортации с подконтрольной им территории двух граждан Грузии, задержанных ранее за пересечение административной границы. Также сообщается, что задержанными остаются жители Горийского района Мераб Кадалалашвили и Инга Кусрашвили, в отношении которых проводятся следственные мероприятия. Грузинское правительство позволило вернуться 75 туркам-месхетинцам, насильственно выселенным 67 лет назад. По заявлению заместителя председателя Всемирного объединения турок-месхетинцев Бурана Аскарзара, до конца 2011 года Грузия даст статус возвращенца всем туркам-месхетинцам, которые обратятся в специальную комиссию. Комиссия уже рассмотрела 5806 документов. Турки и месхетинцы были насильно выселены из Грузии в Среднюю Азию в 1944 году. В 1989 году, после Ферганской трагедии, они нашли приют в 13 странах, во второй раз получив статус беженца. Начальник отдела кадров военного комиссариата Азербайджана полковник-лейтенант Итибар Нуриев задержан по факту коррупции. Его отношение в Республиканской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Республиканская военная прокуратура возбудила уголовные дела по 58 фактам, заявил военный прокурор Ханлар Велиев. За участие в аукционе на приобретение права управления обществом «Альфа-Ком», распоряжающимся тбилисской телевышкой, на данный момент подана всего одна заявка. Потенциальный участник аукциона уже внес гарантийный взнос в размере 10 тысяч лари и сообщил сумму, которую готов заплатить за право управления компанией. 120 тысяч лари, передает Интерпресс Ньюс. Прием заявок на участие в аукционе начался 18 июля. Стартовая цена лота – 100 тысяч лари. Новый управляющий «Альфа-Ком» обязан сохранить профиль компании и на протяжении 4 лет осуществить инвестиции в размере 12 миллионов долларов. Посольство Латвии в России отказало в визах команде КВН «Нарта» из Абхазии, сообщает сайт Министерства иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. Как выяснилось, команда КВН получила отказ в визах на основании обвинения в предоставлении фальшивых документов. Максим Гвинджи выразил возмущение действиями руководства Латвии. «Отказ в визе нашей команде является осознанным ограничением культурного сотрудничества и полностью противоречит стратегии ЕС. Вовлечение без признания», подчеркнул Гвинджи. Он сообщил, что дальнейшее сотрудничество с европейскими институтами, продвигающими данную стратегию, возможно, будет пересмотрено.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Олег Кусов. Во второй части нашего выпуска. Итоги патриаршего визита на Украину.
Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Илию II встречают на родине как триумфатора.
Почем сегодня в Грузии телевышки?
Ну, честно говоря, всем очень неприятно и больно, что в Грузии все продалось.
Московский поезд доехал и до Сухуми.
В основном где-то процентов 80 отдыхающих. В основном Гагра там выходят и Афоня.
Продолжаем нашу программу.
Переговоры России и Грузии по условиям вступления России в ВТО явно зашли в тупик. Четвертый раунд переговоров между грузинскими и российскими представителями проходил на прошлой неделе, а в минувшую пятницу российский президент внес в Госдуму на ратификацию соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере между Россией и де-факто Республикой Абхазия. Этот жест Дмитрия Медведева в Тбилиси оценили как нежелание России продолжить переговоры с Грузией в конструктивном режиме. На теме работала моя коллега Нона Суварян.
На внесение Дмитрием Медведевым соглашения о партнерстве в таможенных делах между Россией и де-факто Республикой Абхазия в Госдуму МИД Грузии отреагировал на следующий день, в субботу, 29 июля. Официально Тбилиси заявил, что подобные действия Кремля противоречат логике переговорного процесса между Тбилиси и Москвой по вступлению России в ВТО. Кроме того, МИД Грузии заявил, что подобного рода соглашения с оккупированными территориями не имеют юридической силы и не могут использоваться в международных отношениях. Напомним, речь идет о подписанном 16 октября 2010 года соглашении, которое касается целого ряда вопросов сотрудничества России и Абхазии в таможенной сфере. Грузия, в свою очередь, в рамках переговоров по ВТО настаивает на установлении международного контроля на двух пропускных пунктах – по реке Псоу и Урокского тоннеля. Это требование в очередной раз подчеркнул в начале июля в интервью радио «Эхо Москвы» президент Грузии Михаил Саакашвили.
Мы хотели бы, чтобы как минимум международная публичная организация, хоть какая-либо, на выбор, а там есть большой выбор, контролировала движение товаров через те границы Грузии, которые признаны всем ответственным международным сообществом, в том числе всеми нашими соседями, кроме России, всеми членами Евросоюза и так далее. При всем этом, я думаю, что это для России минимальная цена за то, что она получает.
В качестве примера такой организации, которая могла бы осуществлять контроль, Михаил Саакашвили назвал Международный таможенный союз или Евросоюз. Впрочем, пятничный демарш российского президента не удивил грузинских чиновников. Как говорит замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, провокационные действия российской стороны, как, например, внесение Медведевым соглашения на ратификацию в Госдуму, довольно часто в процессе грузино-российских переговоров по ВТО.
Я могу единственное сказать, что вот такие вот шаги со стороны Российской Федерации не способствуют тому, что она, чтобы она скоро вступила в ВТО и негативно отражается на наших переговорах.
Переговорный процесс ведется под покровом тайны. Становятся известны лишь некоторые детали переговоров. Например, 12 июля Сергей Лавров заявил, что Швейцария, выступающая организатором переговорного процесса, подготовила для сторон документ, который те должны рассмотреть.
Customs control. Таможенный контроль на границах России может быть прозрачным. Именно это нам предложила швейцарская сторона. И эта прозрачность может быть обеспечена таким образом, чтобы все остались удовлетворенными. Не хочу вдаваться в подробности. Но да, если политика не будет вмешиваться, сделать это не очень трудно.
Практически ничего не известно о результатах последнего раунда. Как заявил Сергей Капанадзе, помимо переговоров постоянных делегаций, параллельно шла встреча таможенных экспертов.
Мы согласились о том, что следующая встреча будет в сентябре, а до того уже таможенные эксперты будут обсуждать технические детали для того, чтобы помочь нам сблизить наши позиции. А вот как это все закончится, очень трудно сказать. Сейчас невозможно с точностью сказать, мы сможем найти соглашение или не сможем. Зависит от того, хочет ли Россия серьезно вступить в это.
В свою очередь, руководитель Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России Максим Медведков по окончанию встречи предположил, что, судя по напряжению и вовлеченности делегаций, переговоры находятся в конечной стадии. Хотя он также затруднился сказать, чем они закончатся. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера в Грузию вернулся патриарх Илия II. Он находился в Киеве, где провел встречу с патриархом всея Руси Кириллом. В ходе переговоров двух иерархов предстоятель РПЦ подтвердил, что русская церковь продолжает считать Абхазию и Южную Осетию каноническими территориями грузинской церкви. Это заявление комментирует наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Можно не сомневаться, что вернувшегося вчера в Тбилиси после недельного визита в Киев предстоятеля Грузинской православной церкви Илию II встречают на родине как триумфатора. Вот типичный заголовок в украинском издании «Новый регион». Илья II и Кирилл договорились, что абхазы и осетины остаются в грузинской церкви. Правда, злые языки в отколовшихся регионах Грузии рассуждают по этому поводу, что с таким же успехом можно было бы на встрече троих граждан из Анкары, Москвы и Вены договориться, что Болгария отныне вновь становится неотъемлемой частью Турции, а на международном аграрном симпозиуме решить срочно высаживать яблони на Марсе. Что, мол, от этих договоренностей изменится в реальном мире? Другие пожмут плечами, ведь ничего нового и неожиданного эта встреча Ильи II с патриархом московским и всея Руси Кириллом не принесла. Всем уже давным-давно известно, РПЦ после 26 августа 2008 не пошла вслед за российским государством в признание независимости Абхазии и Южной Осетии, исходя из собственных интересов. Для нее гораздо важнее, чтобы ГПЦ в ответ не признала автокефалии украинской, белорусской православных церквей. Как говорится, все прозрачно и все понятно. Но в данном случае мне хотелось бы акцентировать внимание на другом. Насколько же контрастно на фоне сообщений из Киева выглядит благостная мудрость святейшего и блаженнейшего Ильи в миру Ираклия Шиолашвили в сравнении с недальновидностью грузинского политолога Мамуки Аришидзе, того самого, который предложил недавно Тбилиси признать на определенных условиях независимость Абхазии. Говорю это без всякой иронии, ибо план Аришидзе был заведомо обречен на провал ввиду неприемлемости как для грузинской, так и для абхазской сторон, и совершенно закономерной стала светская анафема, которой его автора предали в Грузии. А теперь сопоставьте. Но что, кроме возгласов одобрения, могли вызвать в грузинском обществе такие изречения католикоса-патриарха всей Грузии в Киеве, как «Абхазия и Цхинвальский регион рано или поздно вернутся в состав единой Грузии», «Абхазы раскаются в своих прегрешениях и вернутся в лоно грузинской православной церкви». Но какая разница, что подобные заклинания, не требующие никакого напряжения ума, были произнесены в Грузии за последние 18 лет бесчетное число раз. Все равно приятно звучит, и ни у кого в пастве католикоса-патриарха не вызовет желания оспорить сказанное. Причем Илья II ведь не политик и не политолог, чтобы донимать его в связи с этим вопросами, каким образом вернуться, когда... Его профессия и призвание – вера. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Переходим к северокавказской теме. Минувшую пятницу президент Дмитрий Медведев своим указом создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в России. Возглавит комиссию министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Для чего понадобилась еще одна антиэкстремистская структура вдобавок уже имеющимся, выяснил наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
1 августа независимая газета опубликовала данные о потерях на Северном Кавказе. За 7 месяцев этого года жертвами вооруженных столкновений и террористических актов стали 812 человек. Из 405 убитых 89 были мирными гражданами, более 200 боевиков и более 100 сотрудников силовых структур. Антивоенный клуб ведет статистику людских потерь в борьбе федеральных сил с экстремизмом на Северном Кавказе. «Какова динамика человеческих жертв?» – спросил я координатора антивоенного клуба Анну Каретникову.
«Наша организация ведет мониторинг раненых и погибших на Северном Кавказе. Мы за каждую неделю подсчитываем потери. И если сравнивать с аналогичным периодом прошедшего и позапрошлого года, то нам представляется, что не изменяется количество раненых и погибших. То есть оно приблизительно все время на одном уровне, но как было, так и остается».
Изменить ситуацию к лучшему теперь должна межведомственная комиссия. Ее основными задачами являются разработка документов в области противодействия экстремизму, совершенствование законодательства. Эксперт Московского центра исследований Кавказа Николай Силаев считает, создание новой структуры вряд ли повлияет на уровень безопасности в России или на Кавказе. Но при определенных условиях комиссия все же может принести пользу.
Я не уверен, что создание очередного органа, пусть даже и в ранге межведомственной комиссии, существенным образом повлияет в плюс или в минус на положение дел с экстремизмом. мне кажется, в большей степени как гражданину, чем как эксперту, что законодательное регулирование того, что называется борьбой с экстремизмом, необходимо менять. Когда у нас можно оказаться экстремистом из-за записи в блоге, из-за не очень удачно сделанного прогноза по поводу здоровья видного политического деятеля. И если комиссия поспособствует тому, чтобы эта ситуация поменялась, ну, тогда будет прекрасно.
По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, создание межведомственной комиссии продиктовано не столько обеспокоенностью судьбой Северного Кавказа, сколько намерением российского президента создать запасной аэродром для министра внутренних дел Рашида Нургалиева.
Инициатива президента представляется весьма странной, потому что существует огромное количество профильных ведомств, которые, собственно, должны заниматься практикой и профилактикой данного явления, я имею в виду экстремизм. Это, конечно, ФСБ, это, конечно, МВД. Определенная логика в том, что возглавил эту комиссию Рашид Нургалиев, есть. Но только одна. Если Рашид Гумарович Нургалиев в ближайшее время покинет пост министра внутренних дел и переместится на бумажную идеологическую работу. Мне кажется, что возникнут проблемы даже финансового свойства. Алексей Кудрин едва ли одобрит идею умножения сущностей с увеличением нагрузки на федеральный бюджет.
Федеральный центр демонстрирует желание решать проблемы безопасности на Кавказе не только силовыми методами, и обеспокоенность напряженностью в сфере межнациональных отношений. Параллельно социально-экономической модернизации региона должно быть усовершенствовано и российское законодательство. И здесь, казалось бы, в распоряжении государства имеется внушительная армия российских экспертов, которые могли бы поделиться с ним своим опытом и пониманием проблем. Существует также множество уже действующих структур, таких как Общественная палата, Совет безопасности, Государственная дума, в рамках которых можно было бы разрабатывать законопроекты и принимать соответствующие решения. Однако бюрократия воспроизводит и умножает себя при любой возможности, хороня любую идею под тяжестью чиновничьего невежества и равнодушия. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Между Москвой и Сухуми возобновилось регулярное железнодорожное сообщение. Первый пассажирский состав прибыл в столицу самопроглашенной республики в минувшее воскресенье. Там его встречали сотни людей, в том числе и наш корреспондент Левон Галустян.
377 пожаров, 35 ДТП, 25 обезвреженных боеприпасов. Минувшие полгода выдались богатыми на разные происшествия.
Извините за техническую накладку, мы переходим к материалу из Абхазии, но на другую тему. Жители пограничного села Аиба пожаловались президенту России. Эта проблема может стать одной из существенных в абхазскую предвыборную пору. Комментирует ситуацию главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Сегодня в Абхазии активно обсуждается статья, опубликованная в независимой газете, где жители села Аибга, это село с недавних пор стало таким известным, это спорная территория между Россией и Абхазией, так вот жители этого села написали письмо обращение президенту России Дмитрию Медведеву, в котором они жалуются на то, что часть этого села, которая находится на левом берегу реки Псоу и является официальной территорией Абхазии, те жители, всего их 26 подписей под письмом, жалуются на то, что на абхазской территории появился пограничный пункт, что там ужесточились требования, что местные абхазские пограничники требуют заранее согласовывать списки людей, которые будут посещать это село, и списки жителей самого села и так далее. И там даже возникает момент коровы, которая заболела у жительницы этого села, и вот ветеринары, которые приехали из Адлера, они не были допущены, потому что не имели спецпропусков, выданных абхазскими пограничниками. В тех обращениях говорится о том, что вот по непонятным причинам с 92 года это село исконно, по мнению авторов этого письма, исконно российская территория, село Аибга, она вдруг оказалась на территории Абхазии, и они надеются получить от Москвы уже в ближайшее время, и вот как бы поставить в этой истории точку и исправить допущенную ошибку и поставить российские пограничные посты южнее левого берега реки Псоу, то есть это вот на абхазской территории, чтобы вот эта часть села находились под защитой российского государства. Естественно, сегодня вот это письмо очень активно обсуждалось в Абхазии. Это вот достаточно актуальная тема, и всех кандидатов в президенты обязательно во время их встреч с избирателями спрашивают про ситуацию с Аибго, и каждый из кандидатов говорит, что вот идут переговоры, и тем не менее добавляют, что это наша территория, и мы ее, конечно же, отстоим. На прошлой неделе в общественной палате состоялась встреча председателя абхазской части Российско-Абхазской комиссии по демаркации границы Валерия Кварче. И он рассказывал о том, как совсем недавно члены абхазской комиссии летали в это село Аибго и знакомились с ситуацией. И с сожалением отмечал, что вот данное население, очень немного людей там проживает, по всей видимости, вот эти все 26 человек, которые подписались, это и есть, собственно говоря, те люди, которые в реальности проживают в этом селе. Они встретили их достаточно недружелюбно и настороженно. Валерий Кварчек говорил, что нужно нам все-таки вот проводить политику по интеграции этих людей, и надо и строить дороги, и заниматься социально-экономической реабилитацией этого района, и что это очень длительный процесс, и понятно, настороженность со стороны жителей этого села, но тем не менее это тоже наша территория, это тоже потенциальные наши граждане, и надо этим вопросом постоянно заниматься.
Главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашикс комментировал ситуацию вокруг пограничного села Аигба. К теме возобновления регулярного железнодорожного сообщения между Москвой и Сухуми мы еще сегодня вернемся. У нас еще есть время, минут 10 для этого. А пока к следующей теме. Тбилисская телевышка продана за 110 тысяч лари. Это сообщение пришло по каналам агентства «Грузия Онлайн». В нем говорится, тбилисская телерадиокоммуникационная вышка продана, и информация по этому поводу размещена на веб-сайте Министерства финансов Грузии. В электронном аукционе на право управления компанией «Альфа-Ком» телевышка сроком на 4 года принимал участие один инвестор. Он пока не называется. Инвестор заплатил первый взнос в 10 тысяч лари. Покупной ценой вышки он называл 120 тысяч лари. Эта тема, которую мы изложили, ссылаясь на агентство «Грузия Онлайн», стала темой нашей следующей рубрики «Голоса». Мой коллега Беслан Камузов вышел на улицы Тбилиси, чтобы узнать мнение прохожих. Так ли это хорошо торговать телевышками?
Голоса.
Я первый раз слышу о ТВА, просто больше я ничего не знаю.
Качество телевидения, оно хорошее или можно что-то поменять, улучшить?
Если новое оборудование будет, еще лучше. А сейчас показывает нормально. И Рустави нормально, и Меди нормально.
А есть такие каналы, которые плохо, например, Кавказия или
регион? А это плохо, чтобы Кавказия не показывает в районах. Сама Тбилиси показывает, а в районах нет. Это плохо. Лучше будет для всех, чтобы показывали этого Кавказия везде, целом в Грузии. Потому что люди не понимают, что говорят о Кавказе. Это оппозиционные каналы.
Вы знаете, вообще-то я не экономист, и вообще-то я не знаю, это может быть действительно во всем мире так, что какие-то объекты продаются, и это может быть очень выгодно экономически. Я ничего не могу сказать. Но, честно говоря, всем очень неприятно и больно, что в Грузии все продалось.
У вас как принимается телетрансляция?
Вы знаете, я вам скажу, что лично я в последнее время в Грузии каналы не смотрю. За исключением, может быть, иногда «Пик». Вот иногда. А так я грузинские каналы не смотрю, поэтому ничего не могу сказать, как там, что ловится.
Я могу сказать, почему там содержание недовлетворительное?
Мне все не нравится. Мне не нравится уровень профессионализма. Мне не нравится, что представлена одна точка зрения. Мне не нравится работа ведущих. Не нравится мне. Мне ничего не нравится. Это все дешевка, извините за выражение. И мне это все не нравится.
Ничего не надо, знаешь, что просто добавили то, что было раньше. Российские каналы. И все.
конечно, лучше, что давали.
4 года в аренду сдается телевышка и вообще вся телесеть.
Да, слышал.
Вот как вы к этому относитесь?
Ну, пока никак, потому что еще неизвестно ничего. Сегодня будет, да, посмотрим, что произойдет. Вечером уже могу сказать, после них. Все говорят, будем протестовать, да, посмотрим, а вот что будет.
Скажите, пожалуйста, а вообще вот качество телевидения в Грузии, вот прием картинки, трансляция звука, на каком уровне проходит? Вас удовлетворяет?
Ну, нормально, более-менее теперь, не совсем ахти, но нормально, можно смотреть качество. Честно сказать, у меня вообще антенны нету, полностью кабельная. Ну и они грузинские тоже с маэстро включают, полностью показывают спокойно.
А насколько вот новости вас удовлетворяют?
Смотрим сначала Рустави, потом маэстро, и вместе, короче, берем сразу и какое-то свое мнение высказываем. Ну, но дело в том, что эти тоже чересчур перебарщивают. И все. И в итоге двух один что-то выносим, да? Другого выхода не остается. И тем не верим, не доверяем государственным каналам. И те тоже в том оппозиционные каналы, что есть. Какой-то смысл привносим. Ну.
Есть ли резон частной компании сдать на 4 года во владение телевышку?
Сейчас все дают, все продают.
Да. На ваш взгляд, уровень телевидения в Грузии насколько хороший?
Некоторые хорошие телевизии, которые, ну как сказать, которые что есть, то говорят.
Например?
Ну, «Маэстро» и «Кавказе», по-моему. Иногда первый канал, а остальные нет.
Второй канал, ну это тоже общественный.
Да, ну он тоже хороший канал, второй канал.
Но в регионах его не смотрят.
Не
смотрят. В некоторых районах в Грузии плохой прием картинки.
Конечно, конечно.
Как считаете, вот стоит действительно новое оборудование поставить, чтобы лучше?
Конечно, конечно. Mm-hmm. Люди все знают.
Голоса.
Мнением о продаже тбилисской телевышки наш корреспондент Беслан Кмузов интересовался на улицах грузинской столицы. Я должен дополнить эту тему еще одной информацией, которая также пришла по каналам агентства «Грузия Онлайн». Телекомпании Грузии считают, что передача в управление компании «Альфа-Ком» телебашни создаст на вещательном рынке дискриминационную атмосферу, поэтому сразу же, как только станут известны итоги аукциона, опротестуют их в суде. Итоги уже, как мы знаем, известны. Это мое замечание. Как заявил на заседании фракции «Единство для справедливости», сегодня руководитель информационной службы телекомпании «Кавказ» Нино Джангирашвили, на тарифы телевышки всегда были проблемы, поскольку ряд телекомпаний, в том числе и «Кавказия», платили в 3 раза больше, чем другие. А мы переходим к следующей теме. Между Москвой и Сухуми, как мы уже вам сообщили, возобновилось регулярное железнодорожное сообщение. Первый пассажирский состав прибыл в столицу де-факто республики в минувшее воскресенье. Наш корреспондент Левон Галусян был среди встречающих.
Без малого 4 месяца на Сухумском вокзале не слышали гудков пассажирских поездов. Московский состав прекратил ходить в конце марта, когда специалисты из России приступили к ремонту Абхазской железной дороги. Все это время люди испытывали массу неудобств. Чтобы сесть в поезд, они должны были ехать в Адлер, а для этого приходилось выстаивать очереди на границе. Теперь добраться в Москву можно напрямую. Говорят пассажиры поезда Раиса Кариманова и Анатолий Мериус.
Слов нет, тут настолько удобно. Вы что, ехать туда в Адлер, а потом идти пешком, и там вообще сейчас людей же много, и стоять в очереди, когда пройдешь, а здесь на месте уже. Так что хорошо.
С Москвы прямо сюда, отлично, солнечная Абхазия. Проехали отдыхать на недельку.
Пассажирами первого рейса стали 270 человек. Все 8 вагонов практически полностью были заполнены. А в обратный путь поезд отправится загруженным на все 100%. Билеты на московский состав проданы на неделю вперед. Люди оценили преимущество беспересадочной поездки из Сухума в Москву. Говорит Алексей Павлов, пассажир поезда.
Гораздо удобнее сюда ездить вообще, даже на несколько дней приехать. Мы с Краснодара сюда приехали. Чем ехать куда-то там, Геленджик, там, не знаю, где-то грязное море. Тут тепло, конечно, гораздо лучше.
То, что поезд будет пользоваться популярностью у российских туристов, показал первый рейс. Из почти 300 пассажиров больше половины – это курортники. Поэтому совсем неудивительно, что многие выходили в Гагре и Новом Афоне. Рассказывает Хачик Терзян, проводник поезда «Сухум-Москва».
В основном где-то 80% отдыхающих приехали. Вот. В основном в Гаграх там выходят и Афоне. И столица Абхазии.
Сухум.
Добраться по железной дороге из Москвы в Сухум можно было и раньше. Сообщение между столицами двух стран возобновилось еще в 2004 году. Но это был неполноценный состав. Два вагона, шедшие из Абхазии, цеплялись к Адлерскому поезду. Совсем другое дело сейчас. 8 вагонов, из них 6 купейных и 2 плацкартных. А скоро к ним добавится СВ и вагон-ресторан. Говорит замначальника Абхазской железной дороги Игорь Моргания.
Это действительно большое событие в республике. Наконец-то исполнилось наше желание всеобщее, чтобы ходил состав Сухум-Москва-Сухум.
На Сухумский вокзал поезд из Москвы будет прибывать ежедневно, но это только на время курортного сезона. Расписание движения немного изменится с началом осени. До Нового года состав станет курсировать через день, а потом один раз в 4 дня. Зато на январские праздники московский поезд снова будет приезжать в столицу Абхазии каждый день. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.